Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Били.
Статистика разводов ужасает, но и в тех семьях, кто продолжает держаться, зачастую парам приходится несладко. Какие принципы нужно соблюдать супругам, чтобы взращивать отношения в радости? Каковы слагаемые семейного счастья? Обсуждаем это прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Пам-пам-пам-пам. Всем здравствуйте.
Здравствуйте. Зачастил так. Дорогие друзья, итак, час ужасов семейной жизни. Неправда. На Теос Медиа. В программе Б. Сегодня мы будем вас пугать. Не ходите, девки, замуж, а мужчинки, не женитесь.
Но если вам муж замуж не втерпешь, то лучше послушайте нашу сегодняшнюю передачу.
И передумайте.
Знать, с чем вы столкнетесь. На самом деле нет. Слагаемая семейная радость. Так называется наша тема сегодня. Я начинаю с цитаты.
Поэтично как
да.
Прямо.
А я такой. Майкл Джей Фокс, один из моих любимых актеров моего детства, говорил: «Семья — это не просто важная вещь, это все».
Ну, хорошо да. Сказал.
Ну, вот. Ну, его семья тем более все. У Майкла Джей Фокса же болезнь Паркинсона, его семья его очень поддерживает.
Почему, почему отношения не получается строить в радости? Откуда берутся проблемы? Делитесь, пишите, какие у вас проблемы. У нас сегодня в гостях эксперт, автор блога «Отношения в радости». Ты пастор, кстати? Один из пасторов. Александр Фомичев. Здравствуй, дорогой.
Здравствуйте, дорогие всем.
Могут ли семейные отношения приносить радость всегда? Начнем мы с места в карьер, сразу же нырнем. Могут ли, должны ли они приносить радость всегда? Или почему говорят, любовь уходит?
Я не знаю, почему говорят, любовь уходит.
Роман есть такой у Биг Бедера, любовь живет 3 года. Вот это, кстати, между прочим, после этого романа пошла вот эта вот... никто не знает, откуда это пошло, но все говорят, ну, любовь же живет 3 года.
Подхватили, идею. Подхватили. Не, на самом деле, наверное, всегда, вот когда говорят прям вот всегда-всегда, прям вот отношения должны приносить радость, такого это точно заблуждение, это абсолютная ложь.
Более того, брак, в общем, в принципе, ну, создан не для радости.
Ну,
это просто бонус, мне кажется.
На самом деле, просто, ну, даже просто вот здравый смысл подсказывает, что ну, мы не пребываем в состоянии анабиоза, да, какого-то, чтобы не постоянно не развиваться. Поэтому одного увлекала одна идея, другого увлекла другая идея. Они как бы сошлись, и произошел какой-то конфликт по этой почве. Говорит, почему то это, а почему то. Вопрос, один развивается, ну, другой, да.
Например,
не развивается.
Ее увлекла идея сделать ремонт в доме, а его увлекла идея пройти игру на PlayStation.
Абсолютно. Все. Поэтому, ну, невозможно. Это просто...
Страшно. Из личной практики все ли, Андрей?
Слава богу, вопрос с ремонтом у нас решен.
Понятно. PlayStation откуда выпал?
Нет, у нас нет на этой почве конфликта.
Оба играют в PlayStation.
Нет. Смотри, вот тогда хорошо. Хорошо, разделим этот вопрос на 2 части. Первый вопрос. Умирает ли любовь через 3 года? То есть вообще нормально ли это, что, ну, вот говорят, пока отношения свежие, да, они приносят радость. Потом, ну, как бы стерпится, слюбится. То есть нужно просто терпеть друг друга и все.
Ну, терпеть-то точно надо, потому что мы несовершенны, как я уже сказал, да, и у каждого есть свои плюсы и свои минусы. Другой вопрос, на чем мы будем держать фокус. Если я буду держать фокус на минусы, то, конечно, любовь и 3 года-то не проживет. Вот, и когда мы говорим вообще о свадьбе...
Ну, дотянул 3 года по календарю, Роме, все.
Да, то есть, когда мы говорим вообще как бы вот о решении выйти замуж или жениться, то оно должно быть осознанное. То есть, да, то есть, почему не зря, наверное, вот все-таки в протестантских церквях, ну, в принципе, в христианских церквях, ну, я знаю, в других религиях тоже есть такое место, что момент, что дают людям, как бы, ну, советуют им, то есть год развивать свои отношения, да, то есть как-то узнавать друг друга для того, чтобы
но
войти...
без интимной близости.
Без интимной близости,
вот
безусловно.
Людям непросто бывает целый год развивать отношения без интимной близости.
Ты знаешь, пускай они как бы мне скажут, когда я 3 года без интимной близости своей супругой строил отношения, и потом они мне расскажут, как это можно. Понятное дело, вопрос эмоций вот этих всех вещей, оно как бы, он стоит, и желание, он стоит. Но Писание четко нам говорит, что мы в состоянии управлять своими эмоциями. Поэтому вопрос, если ты не в состоянии управлять своими эмоциями, то, ну, как бы, дружище, развивайся. Развивайся.
Ну, это работать над собой надо, а работать всем лень.
Вот это да, это абсолютно. Абсолютно лень. Абсолютно. Хочется вот всем простой жизни, тихой, безмятежной, безнапряжной, денег побольше.
Даже безмятежной это я читал в писании, а вот безнапряжной я что-то такого не помню.
Это добавляй. Это свободный перевод.
Как бы перевод радостной вести.
Перевод отношений в радости. Хорошо. Да, и вторая часть вопроса. Если отношения не должны умирать, но вместе с тем они как бы время от времени бывает хуже, бывает лучше, и отношения это такие волны, да?
Да. Абсолютно. Даже есть книжка «Четыре сезона отношений», и это, естественно, как, это естественный процесс.
Эту книжку надо читать сразу после книжки «Любовь живет три года», да?
Да. Начинаются четыре сезона.
Начинаются четыре сезона, да.
А как обновлять семейные отношения, которые, вот кажется, как-то уже себя исчерпали?
Ты знаешь, сложно говорить, как обновлять, гораздо легче говорить, как поддерживать. Потому что от обновления зависит, ну, в принципе, очень, ну, во-первых, есть ли желание и так далее. А здесь, в данном случае, гораздо проще поддерживать. Ведь, собственно говоря, все, что мы делали в период свиданий, не стоит забывать и в период брака, в период супружества.
Но это же утомительно.
Чего утомительно?
Утомительно.
Когда жену вообще последний раз на свидание приглашал?
Вот это вот ухаживать надо за ней, внимание ей какое-то дать.
Но это мужику потом, утомительно.
Да, утомительно, женился потом и все. Теперь ты за мной ухаживай, хорош.
А здесь очень важна мудрость женщины, конечно, когда она вот все-таки, ну, если мы говорим о природе нашей мужской, как Бог нас устроил, то действительно мы как бы больше, да, мы добиваемся, достигаем какие-то вот вещи, да, все время.
И
все.
Немножко отдыхаем. С другой стороны...
У меня один вопрос к тебе, Андрей, сейчас сразу возник. Жена слушает эфиры нашей передачи?
Ну я же сейчас троллю.
Твое счастье просто.
Второй вопрос. Ведь не только мужчина расслабляется после того, как завоевал. Женщина тоже сначала распушает хвост, пока они встречаются, а потом они женятся, и все, можно в трениках дома ходить. Есть такая проблема?
Вообще, в принципе, существует такая, да, и такая вещь тоже существует. Не то, чтобы, может быть, даже...
А мужчина в чем ходит, если женщина в трениках? Мужчина тогда в чем ходит?
В трусах.
Фу.
Нет, я в джинсах дома.
Вот, безусловно, вот эти вот моменты, что с мужской, что с женской стороны не должны быть, потому что, ну, и женщина может расслабиться, да, вот, и, как ты говоришь, ходить в трениках или в халате дырявом или еще чего-то, да, то есть, а когда будет выходить во свет, то она обязательно будет причепониваться, да, и тогда...
Причепониваться — это еще одно новое слово.
И тогда мужчина как бы, ну, так смотрит, ну, что-то как-то, ну, классно, да, то есть моя жена там, ну, вышла, она красавица такая, дома что-то как-то вот совсем по-другому. Это очень важный момент, действительно, как бы, да, а потом возникает, кстати говоря, пятничным теме, да, возникает вопрос, а почему, собственно говоря, пропадает интимная близость? Да, там особенно.
Не, во-первых, может, даже не совсем пропадает. Пропадает накал какой-то, какая-то накал, тяга, желание, искра.
Когда жена перестает причепониваться дома, если она... интимной близости пропадает.
Если они друг за другом, ну, за собой не следят.
Абсолютно. Взаимно, оба, тут но... и мужчина сам за собой должен следить, и женщина. То есть правила гигиены, какие-то вещи, они просто это здравый смысл даже. Mm-hmm. Как бы, ну вот, как ты совершенно правильно сказал, да лень. Лень просто, вот рутина какая-то, вот какие-то вопросы, мы вроде как, да, достигли определенного результата, мы живем вместе, все классно, на этом можно как бы закончить наши отношения, развивать, а это большая ошибка.
На самом деле фильм не заканчивается. В смысле, фильм заканчивается, когда они женятся, а жизнь-то только начинается.
Жизнь только начинается, да.
Жанна нас спрашивает, говорят, любовь начинается с дружбы, это так?
Да откуда мне знать?
Ты эксперт, ты должен знать все.
Ты знаешь, здесь вот разные эксперты думают вообще, в принципе, а есть ли дружба между мужчиной и женщиной, или, собственно говоря, будет ли мужчина, ну, в том смысле, а будет ли мужчина дружить с женщиной, которая ему не симпатична, как минимум?
Понимаю тебя, да.
Да,
но
вот
с другой
они вот
стороны,
спорят...
понимаешь, и в браке жена должна быть другом, в каком-то смысле.
Да, безусловно,
потому что
да.
Моя жена — это мой друг, самый близкий.
Ну, мы же понимаем, что когда мы говорим о дружбе, о товариществе, о любви, то это некие, ну, условно говоря, абстрактные понятия философского мышления и какого-то философского представления. То есть где эта граница там переходит, это достаточно очень такие размытые, да, и вот четко сказать 1, 2, 3, как в математике, такого невозможно. Нельзя сказать, вот я в блоге когда я пишу, то люди мне говорят, вот это вот самая важная вещь в браке. И, ну, в браке, ну, главную вещь выделить, ну, наверное, как бы это очень сложно, потому что это куча маленьких составляющих. Куча маленьких составляющих.
Ну, вот про дружбу. Когда начинает мужчина встречаться с женщиной, друзья его теряют просто. Они, ну, все, ну, пропал, перестал с нами общаться, перестал с нами тусить. То же самое и с женщиной, это же подруги. Куда ты делась? Почему ты не звонишь? А потому что у них новый друг, самый главный друг их жизни появляется.
Это Иисус.
Так.
Да, это как в этом, да, в анекдоте. Я знаю, что правильный ответ Иисус, но очень на белочку похож.
Спасибо, Игорь.
Ну, надо же вас на духовные рельсы перестроить.
Жанна дальше пишет. Что должно быть главным в успешных семейных отношениях? Ну, вот только мы сказали, что главное сложно выделить.
Ну, вот главное, ну, как бы если так вот прямо сказать, да, вот прямо вот самое-самое, общение. Нет общения, нет вообще никаких отношений. Да, вот и все. Вот. А другой вопрос уже, а как строить это общение, как строить... это совсем другая уже тема, которая как раз состоит из каких-то...
Нужно делать то, что ленится делать Андрей. Как бы. То есть водить на свидание, в кафе, дарить цветы. У меня, кстати, жена очень не любит... значит, цветы. Когда дело близится, например, там, к нашему юбилею, ее дню рождения или 8 марта, она говорит, не дай бог. Цветы мне.
Не подаришь?
Подаришь.
А, подаришь.
Вот. Направь финансы на что-нибудь более...
Я встречал тоже одного мужчину, ну, как бы одного, многих, а вот который близко, с которым общаюсь, он то же самое один раз пришел, он у него, ну, вот помните, книжка такая «Пять языков любви».
Ну, конечно.
И вот у него язык любви — это подарки.
Вот если кто не читал, обязательно почитай.
Гэри Чепмен.
И у него язык его любви один из, то есть, да, он там, может быть, не главный, по-моему, я вот не вникался там с ним в это детали разговора, но я понял, что у него язык любви — подарки. То есть он любит, когда, и это мы же понимаем, да, не важен сам размер подарка, его стоимость, а важно просто внимание. То есть его язык — это внимание.
Насчет стоимости — это спорный вопрос.
Ну, да, понятное дело, но просто любая стоимость, да, как бы вопрос относительный, потому что купи себе Мерседес за 3 миллиона, он тебя порадует ровно в течение там месяцев нескольких, и потом, ты
потом
уже к нему привыкнешь,
уже, а потом его жена как бы разобьет. Да.
Чувство радости, как бы оно у тебя потом улетучится куда-то. Вот. Так вот, он то же самое. И он как бы к супруге своей, да, то есть тоже на этом же языке вот купил цветы хорошие, говорит, дорогой букет подарил, вот там, в самом, говорит, начале наших отношений, вот там первый год жизни, по-моему, вот, а она ему такая, ты что мне веник притащил?
Ничего себе.
И все, и то есть у него, говорит, мне обрубило вот на всю жизнь, мне обрубило дарить своей супруге цветы, и вот, ну, говорит, в горшке могу принести, и то очень редко.
А мне всегда жалко цветы. Вот. Во-первых, мне жалко денег на цветы, я честно скажу вам. А во-вторых, мне жалко сами цветы. Они увядают, стоят, вот вянут, крошатся. Ну, прям жалко.
Белые розы.
Типа того, да-да-да. Жанна продолжает засыпать нас вопросами.
Молодец, Жанна.
Как мужчинам понять, чего хочет женщина? А женщинам понять, чего хочет мужчина?
Нет, первый вопрос очень интересный к нам.
Как вам понять, чего мы хотим?
Жанна, как мужчинам понять, что хочет женщина? Объясните. Сейчас, кстати, выходит вот ремейк фильма «Что хочет женщина», да, где Мел Гибсон. Выходит «Что хочет мужчина». И там все будет наоборот. Интересно вот будет посмотреть.
Интересно, да. Но на самом деле самый простой ответ — это поговорить. Ответьте, собственно. То есть потому что здесь нельзя сказать, вот, да, вот Жанна, возможно, там с ее супругом или молодым человеком. То есть вот я ей сейчас дам какую-то рекомендацию. По сути-то ее молодой человек или мужчина, говорящий на ином языке любви. То есть у меня, допустим, мой язык больше — это дела. Вот я делаю. Когда я делаю, вот я вот готов все там для супруги сделать и так далее. У супруги моей главный язык любви — это время с ней проводить, да. То есть, а я вот могу упереться рогом и вот на своем языке вот делаю. Она говорит, слушай, ну сядь, посиди хоть со мной.
И молчу, да, при этом. Вот, делаю, да? И молчу.
Да, и поэтому если как минимум вот не было бы саморазвития, вот как минимум хотя бы прочитать эту книгу, да, отсутствовало бы понимание. Да что он меня, он же меня не любит. А я не пойму, думаю, как я не люблю, я для нее все.
Я впахиваю.
Я вот в лоб, как бы лоб себе расшибаю, в лепешку, буквально все для нее, все в дом. Вообще с друзьями там не туда, это не сюда. Работаю 24/7, там, 7 дней в неделю. Все, она говорит, я не люблю, и какую-то... И что из этого может вырисоваться? Конфликт. И тогда возникает вопрос, почему? А все же ведь надо было как бы поговорить, дорогой, вот и ей понять, да?
Что... Я очень ценю, что ты делаешь для нашей семьи. Ну,
я больше чувствую, когда ты меня любишь, когда ты со мной просто.
Одного непонятно, почему ты все время бегаешь по квартире, как вентилятор просто. Что ты делаешь?
Ну или даже можем, допустим, а другого язык любви, я не знаю, мужчина, но, к примеру, как ты говоришь, компьютерные игры, да? И вот он приходит, и он расслабляется таким образом, то есть свою нервную систему.
Дико извиняюсь, а это язык любви мужчины кому?
Это не то, что язык любви мужчины кому, это на самом деле, скорее всего, такая некая психологическая разгрузка, когда он просто меняет сферу деятельности. Ведь не зря же тоже говорят психологи, что если ты работаешь умственно, то тебе лучше прописан физический труд для смены деятельности для твоей центральной нервной системы.
И наоборот.
И наоборот.
Сейчас забери вот эти слова свои обратно, быстро. Забирай.
Давай. Завтра на велике, Игорь.
Нет у меня велика.
Вот, а если так, поэтому ты и сердитый, потому что я еще велосипед.
А это точно.
Смотри, а если так, муж любит играть в компьютерные игры и хочет, чтобы жена вместе с ним играла, потому что его язык любви — это совместное увлечение, а она ну ни в какую вообще.
И предлагает ей играть в Doom, Quake.
А он и так, и сяк, ну давай что-нибудь другое, ну давай квест какой-нибудь, ну давай, ну вот что... Она ни в какую.
А вот здесь вот на самом деле, ну, это вопрос взаимодействия, поиска совместного решения, как мы можем проводить время. Гораздо мудрее, то есть это, не прет ее на эти игры, вот просто не прет. То есть найти, а у него язык времяпровождения вместе, но зато ее прет погулять.
Но его не прет погулять, понимаешь?
Ну, в любом случае, то есть как бы его-то язык время провести вместе.
В лазертаг сходить.
То есть что-то найти, какое-то решение и первый шаг сделать. Потому что, как говорят, нельзя слона съесть сразу за раз. Да, вот теперь поступательно решай эту. Потому что сегодня вы просто прогулялись. Там, не знаю, собака у вас есть, вы прошли 10-15 минут с собакой погуляли. И вернулись уже, то есть это какое-то вошло в привычку. Потом можно что-то улучшать. В театр, в кино вместе сходили, 1,5-2 часа вместе провели. Потом сходили покушать. Покушать-то всем надо. В кафе сходили. И так раз в неделю, допустим, сделали себе привычку, раз в неделю покушать. Там, ну, в кафе не обязательно, да, там какие-то дорогие вещи. Просто кофе и булочку съели, в конце концов. Вот. А потом уже такое совместное время она посмотрит и найти какое-то взаимодействие, игрушку, и это будет...
А нам с женой в кафешке, куда мы ходим, вот рядом с домом, нам уже скидки дают.
Да, нас уже, там, постоянно уже, 50% да, надо
нас
делать.
Уже узнают, там, улыбаются нам, вам как обычно.
Да, так это что, круто, это да. Очень круто, вы молодцы.
Джонни Депп, твой любимый актер, Игорь.
Да, говори. Не в курсе, правда, ну ладно.
Самое главное и ценное в жизни — это семья. Сначала, в которой ты рождаешься, а затем, которую ты создаешь. Вот мне нравится, как он говорит, ты создаешь семью. То есть семья не происходит сама собой. Это проект, над которым надо трудиться. А многие либо воспринимают это как само собой разумеющееся что-то, оно куда-то течет, и пусть тебе вяло течет. Либо теряют интерес быстро к своему проекту, ищут другой проект на стороне.
Говорит он хорошо, да. Про семью. Чего у него разводов столько?
Ну ладно. Ну да, не будем об этом.
Нет, ну...
Правильные вещи...
Какая это, цитата же хорошая.
Вещи правильные, вещи здравые, он говорит. Я тоже, в принципе, с ним согласен. Действительно, что построение... Не зря говорят построение отношений.
Да.
То есть, да, не просто вот отношения возникли... Все, да, даже та же самая...
Как жизнь, по мнению эволюциониста, которая вот сама собой...
Да, само собой, да. И дружба сама собой, она вот развивается как-то. Вот мы пас вот
глазами...
Ничего
не делаю,
а она вот развивается. Даже не прикладываю никаких усилий, чтобы встречаться. Не вкладываю ни время своего, ни финансов не вкладываю.
А такие близкие отношения...
Вообще просто прет так.
Столько общих воспоминаний вдруг возникло, да?
Два фантаста сидят.
Что я делаю здесь, да?
Вообще...
Ну, тогда отвечай Жанне, раз тебе не нравится. Слушай.
Что, как понять, что мужчине надо?
Что радует одного, может огорчать другого. Как договариваться?
Словами. В основном словами приходится договариваться. Здесь на самом деле очень просто. Если что-то радует одного, а, предположим, одного радует футбол, значит, а другой это огорчает, да, или в моем случае, например, я не понимаю волейбол, у меня жена волейболистка, да. Ну, я ее просто отпускаю на волейбол. Вот и все. Ей хорошо. А во-вторых, нужно просто искать то, что вас объединяет. То есть здесь важно не то, что, например, там, меня это огорчает. А что огорчает? Ну, муж любит футбол. Я терпеть не могу футбол, вы знаете. Значит, муж любит футбол. Ну, окей. важно не обесценивать то, что он любит.
Угу.
Вот обесценивание то, что он любит. Сидишь, как я не знаю...
Ничего не делаешь.
Ничего не... Сидишь ты тут со своим попкорном, там, со своим чаем, тут вообще, с плюшками.
Три часа,
орешь тут на весь дом. Понимаете, соответственно... А он может на другое. Говорит, с подругами по телефону ты проводишь больше времени, чем с детьми.
Угу.
Ты ужас вообще, кошмар. Как не приду, все ты висишь на этой своей... Этот айфон хочется разбить уже.
Да. Вот или ты... в Инстаграме сидишь часами. Там,
в Инстаграме сидишь. Ты вообще со мной можешь на меня посмотреть? Можешь? Отложи ты свой смартфон. На меня ты можешь посмотреть?
Пойдем на Лигу Чемпионов.
Не, ну на самом деле действительно важно, не обесценивать то, что любит ваш супруг, по крайней мере, поинтересоваться, поговорить, почему он любит, что его увлекает в этом. А потом, собственно говоря, не обесценивая, найти то, что объединяет вас. Да? Я как бы уверен в том, что, предположим, там практически все любят, многие, по крайней мере, любят, не знаю, там, катание на катере по реке, в конце концов.
Ого. Махнул.
Вот.
О чем? Мы можем сходить по Москве-реке и съездить. Не так уж и дорого, по сути, да. Но это прикольное ощущение, прикольное чувство, которое...
Ты знаешь, романтика. Ты едешь с женой, на которой женат уже 20 лет, ты ее обнимаешь, ветер в лицо, красивый пейзаж, Москва кругом.
Можно как на «Титанике» сделать тоже, да.
Не надо, на «Титанике» не надо.
С «Титаником» встать как бы впереди.
«Титаник» потом тонуть. Нет уж, ребятки.
Там нет, не на саму корму-то встать впереди. Да, там можно где-то хотя бы.
Где-нибудь приютиться так.
Нет, самом деле там те же самые парки и что-то, что вас может объединить. Потому что у нас вот кафешка, мы в конце концов сходить. Я до сих пор помню, как мы с женой вдвоем сходили на фильм, какая-то сказка такая была. Вот. И мы нахохотались вдвоем в кои-то веки, там, впервые за несколько лет. Да? То есть есть простые вещи, которые приносят обоим удовольствие.
Абсолютно.
Но главное не обесценивать то, что важно для твоего супруга. Можно не любить, можно не вкладываться туда, вот прям вот вместе с ним сидеть с этой чашкой и думать, господи, быстрее бы они проиграли.
Забейте же уже наконец.
Хотя, вы знаете, есть такой момент, над которым я много раз рассуждал, думаю, и в принципе нахожу в нем здравый смысл, в том, что есть вещи, которые изначально мы не любим, есть вещи изначально, которые нам не нравятся, но по истечениям времени мы к ним привыкаем и уже потом не понимаем, собственно, как мы могли жить без них.
Угу. То есть можно втянуться.
Может, то есть попробуй, есть вопрос, то есть есть вещи, которые...
Ты про полку картошки, что ли?
Это тоже можно втянуться, на самом деле, знаешь, в это дело. Другой вопрос, что, есть вещи, когда ты, я не знаю, там, ты озаботился о своем здоровье. Вы знаете, я вот когда физические упражнения там стал делать, заниматься, то есть, вообще, в принципе, поначалу мне кайфа это вообще никакого не приносило. Я себя, грубо говоря, в кавычках насиловал, да, хотя я ничего такого супер-пупер не делал. Ну, вот я начал заниматься бегом. То есть мне не доставляло удовольствия заниматься бегом. Я пробежал там 1,5-2 километра. Сначала мне казалось, я пробежал 6 км, выдохся весь, как бы с меня под градом, все начинает на следующий день болеть.
Грязный, майка вообще прилипает к телу.
А потом, когда я стал бегать полумарафоны, и для меня пробежать 10-12 километров, это было полнейшее удовольствие. Почему? Потому что, во-первых, это организму помогало, то есть он развивался, то есть система начинала зарабатывать, да, там, движение крови и всех прочих вещей. Я чувствовал себя во время, вы знаете, то есть во время даже занятия спортом приходят какие-то вещи, и ты начинаешь как бы думать. Для меня это вот очень было вот классное время. То есть сейчас я не бегаю, сейчас больше физические нагрузки, но вот думаю опять вернуться к бегу.
Бассейн.
Поэтому... Либо бассейн, да, то есть вот... Поначалу, это же полный трэш, как говорится, да, в современном мире. И тебе это не нравится, тебе это не хочется. То есть есть какой-то период времени, когда ты просто должен что-то перейти. Угу. И потом тебе это начнет нравиться. После, когда начнет нравиться, потом ты это полюбишь.
Жанна пишет, спасибо за ответ. Про языки любви очень правильно сказано. Про привычки совместного времяпровождения понравилось все. Она нас услышала.
Удовлетворила. Да.
Илья нам пишет. Есть португальская пословица. Между мужем и женой не протягивай ложки. Зачем нужно допускать психологов таинство, которое выше психологии, и даже психологии в хорошем смысле?
Говори.
Зачем? Затем, что когда...
Сами не можете справиться.
Самостоятельно не можете справиться. Если Илья верующий человек, то, в общем-то, он может обнаружить принцип, который заложен в Новом Завете, что когда что-то между вами происходит, да, то есть там придите и разберите. То есть вот, у тебя есть проблемы между, ты знаешь, там с братом, как написано, да, то приди и расскажи ему. Если не послушает, возьми второго, приди и поговори. То есть есть задачи, которые...
Только двое не могут разрулить.
Абсолютно, потому что замылен взгляд, замылено мнение, эмоции берут верх над рассуждением и здравым смыслом. И взгляд со стороны, который может помочь тебе открыть на что-то глаза. Да? Помните, как в школе иногда говорили, когда стоишь перед доской, вот ты вот просто элементарный какой-то пример, и ты не можешь решить. И тебе учитель говорит, слушай, сделай два шага назад, чтобы увидеть. Да, она сидит со стороны, она видит. Поэтому здесь не то, что вопрос психолога, здесь и консультант. Ведь сейчас же столько, ведь я не психолог, да, я консультант по семейным отношениям. То есть есть психологические моменты, которые нужно работать. Уже действительно там вот вопросы какие-то там с прошедшими какими-то вещами, да, и там действительно серьезная терапия есть. А есть вещи, которые консультант, который семейный консультант, для этого он просто приводит, когда вы видите, чувствуете проблемы и не можете, ну, затык. Вам не нужен психолог, вам нужен семейный консультант, который просто поможет, который прошел сам, либо знает, как бы в практике своей достаточно много разруливал каких-то ситуаций, может просто вам помочь. Там психология-то, в принципе, постольку-поскольку.
Психолог вообще может просто наладить очень сложный контакт супругов друг с другом, если они не могут это сделать.
Да.
Потому что у них огромное количество, ну, как обычно, там классическая картинка из разных голливудских фильмов, что они вдвоем приходят, и, значит, там муж говорит, да все у нас нормально. Жена начинает претензии. И у нее начинаются претензии. Они начинают разговаривать. В этом смысле психолог просто как буфер.
Здесь проблема именно возникает в том, что и почему обычно пишут мужчины, потому что мы мужики в танке. Вот я использую такую фразу и говорю, почему? Потому что у нас проблем нет, это у нее проблема. Это у нее проблема. Почему? Потому что для меня признать...
Сильное отрицание.
Для меня признать, что в отношениях проблемы, это я накосячил. Если я накосячил, я несовершенен. Если я несовершенен, то все, я вообще лузер полный. Я вот для меня поход к психологу, как будто я вот... Прям, знаешь...
Все, я потерпел сейчас... поражение.
Да, все, я проиграл. Да. Я проиграл. А по сути-то нет. Подожди, дружище. Если ты будешь относиться, то ты хочешь стать олимпийским чемпионом в семейном виде спорта.
Иди на тренировку.
Ты можешь стать олимпийским чемпионом? Ну, наверное, с учетом своих каких-то позиций, своих подходов, ты чего-то добьешься, безусловно, каких-то результатов. Но если ты хочешь стать лучшим из лучших и занять первое место, то тебе нужен тренер.
Ну, если ты не хочешь, чтобы жена после каждого вашего конфликта, разговора убегала к маме, то лучше пойти вместе к психологу.
Да. Денис нам написал. Слово «привычка» есть, да? Люди привыкли друг к другу, перестают восхищаться друг другом. Если они уже вместе, что, цель достигнута, это подобно вершине, которую уже покорил. И еще момент, когда стираются границы уважения и приходит некое понебратство, если можно так сказать. Сохраняйте взаимоуважение.
Правильно, я абсолютно согласен. Это, опять же, вопрос саморазвития, опять же, вопрос нашего личного этикета и развития. Мы не можем менять друг друга. Но мы не можем поменять другого человека. Единственное, что мы можем делать, это влиять друг на друга. И мы это делаем, безусловно, мы так или иначе влияем. Да, почему говорят не зря, да, что по истечении какого-то времени супруги потом становятся похожими даже друг на друга. Повадки, манера общения, какие-то устои, традиции в определенном формате складываются. Потому что это влияние. То есть раньше был я, а теперь мы и я. Да, и, конечно же, в браке должно присутствовать часть личного пространства. Безусловно, то, о чем, допустим, ты говоришь, игры. Очень многих раздражает жен, я знаю, что мужья, когда там либо играют, либо там гараж, либо, неважно, спортом, либо и так далее. Но на самом-то деле и жене нужно личное пространство, а то бишь общение с подругами. Почему? Да потому что муж не в состоянии удовлетворить всю ее женскую потребность в разговорах, вот просто тупо не в состоянии. И необходимо найти баланс. Когда? Почему супруге нужны подруги? Почему мужчине нужны друзья? Почему, собственно говоря, нужно личное время?
Потому что на разных языках мы разговариваем. Когда я разговариваю с друзьями, я восполняю, может, какие-то другие потребности.
Абсолютно. Это тот самый пазл, который складывается. Те самые маленькие вещи, когда я говорю, невозможно сказать, вот что самое главное. Да? Но общение, понятно, без общения вообще ничего не состоится. Да? И вот оно самое главное. Но дальше там составляющая счастливого супружества, вот этих мелких-мелких разных пазлов.
Ну, держи, сейчас еще куча вопросов от Жанны.
Давай.
Давайте попробуем на них лаконично и коротко отвечать, хотя каждый вопрос — это тема диссертации. Если все свободное время уходит на удовлетворение своих только желаний, без учета остальных членов семьи, как, видимо, донести вот свою претензию до супруга?
Ну, а когда он, собственно, удовлетворяет только свои потребности?
Ну да, ему интересно, вот он это и делает.
Ну, в данном случае я бы посоветовал вам прочитать книжку «Искусство трудного разговора», потому что в ней описывается, как, собственно, говорить, как готовиться к разговору. И здесь очень важно говорить, скорее всего, больше о своих чувствах, а не о предъявлении претензий. Ну, вот если коротко. Потому что, когда мы начинаем предъявлять претензию, то мужик просто еще в танке, он не только в танк сидит, он еще и люк закрывает.
И дуло наводит. Как избегать конфликта, когда поводы для радости с каждым годом все меньше, и негативные эмоции накапливаются, как снежный ком?
Радости больше искать.
Не то, что искать, создавать.
Ну, значит, тут вот негативные впечатления, как снежный ком накапливаются, это, наверное, ключевая проблема, когда... Человек уже раздражает прям. Ну, то есть каждая мелочь, она у тебя ассоциируется с целой цепочкой.
А вот здесь это как раз-таки задача вот с консультантом.
Да, здесь
найти вдвоем... корень и его вырвать. Потому что бесполезно, знаете, ставить заплатки, когда у тебя, собственно говоря, там все равно что-то где-то прорвется. Потому что именно задача как раз-таки вот и найти вот этот злой корень, который, собственно говоря, все и губит. Ведь мы раздражаемся не на пустом-то месте. Нас раздражают какие-то вещи, да, почему там нас может раздражать несправедливость, допустим. Да, вот как, допустим, Жанна привела пример, вот ее может раздражать то, что муж не проводит с ней времени, а ее язык любви, времяпровождения, да, не проводит с ней время. И ее это раздражает. Почему? Потому что она не чувствует своей любимой, а ее потребность — это любовь. Но она может, не понимая, не разбираясь в своих потребностях, начинать просто говорить: ты никогда со мной не проводишь время, ты вообще меня не любишь, ты там то-то, сё-то. И это, я говорю, мужик закроется, вообще в танк уйдет, а он при этом, может быть, что-то и делает, да, удовлетворяет. Вот. А может быть, ей кажется, что он только ради себя делает. Я недавно вот буквально...
А ему кажется, что он только ради нее.
А он только не ради нее делает.
Иногда бывает и так.
Я на самом деле вот...
Даже ради нее футбол смотрит, в конце концов.
Да.
Да, чтобы на нее, допустим, не раздражаться. Ушел, закрылся и смотрит
футбол. Не мешать ей убирать квартиру.
Да.
Ну, в конце концов. Сел спокойно, посмотрел футбол. Не мечешься тут по квартире.
Опять же, отошел. Пыл этот запал сбросил, да, как бы, и вышел, дорогая, да. Я так тебя люблю.
А вот еще, кстати, смежная проблема про увлечение. Когда в семье муж начинает увлекаться каким-то хобби, которое начинает вносить много денег, это хобби. Ну, есть у меня такая семья, где он стал увлекаться велоспортом, а это, ну, на профессиональном уровне это очень недешевый вид спорта.
Здесь, конечно, разговоры. И, то есть, если это не вредит семейному бюджету, то есть, опять же, здесь вопрос своих потребностей, потому что получается, возможно, ну, муж как бы заботится о себе, о своем здоровье, ну, увлекся профессионально, тоже он считает, что это очень важно.
Плюс у него там сообщество.
Плюс это его хобби, он удовлетворяет свои нужды, и жена должна понимать эти потребности, но... Естественно, если мужик как бы совсем не идиот, да, он тоже будет понимать. Если он финансово обеспечивает, ну и что с того? Если это наносит урон отношениям внутри семьи, если это...
Ну там же, ведь как, извини, пожалуйста, что перебиваю, ну там как начинается? Она говорит, ну нам же нужен новый пылесос. А он считает, что нам не нужен новый пылесос, нам нужно для велосипеда каретку новую купить.
Я вообще знаю...
Ну, здесь вопрос тогда...
Просто разные
здесь вопрос, здесь вопрос тогда необходимо проговаривать, то есть кто за что отвечает. То есть если за уборку в доме отвечает жена, то, в принципе, задача мужа — это обеспечить наилучший комфорт, инструмент. То же самое сказать. Вот понимаешь, ты хочешь себе каретку на свой велосипед купить. Почему? Это будет тебе удовлетворять наилучший комфорт, да. лучшие там скорость результаты, или да. и, результаты, правильно? Угу. Слушай, мне на пылесос то же самое. Ты хочешь, чтобы у нас в квартире было убрано красиво и комфортно? То есть, а также, по идее же, можно старый советский пылесос ты мне можешь купить, который весит там по 15-20 килограмм, да, и просто я его буду таскать. Ну, либо давай я тебя с собой приставлю, ты будешь его передвигать, а я буду вот пылесосить. Качество уборки тоже оставит желать лучшего. И тогда мужик скажет, ой, а что здесь так не убрано? Ну, дружище, как бы, ну, пылесос-то, в общем-то, извини, как бы, и жил свое, не работает, да. как бы.
Так. Теперь вместо пылесоса ты.
Да. да.
Получается, если отношения начинают портиться, Жанна продолжает свои рассуждения, надо сразу садиться за стол переговоров. Может, вопрос в различных ценностях супругов, раз так много есть недопониманий. Ну, вот то, о чем мы сейчас проговорили уже. Какой умудренный гость в студии. Браво, все очень правильно.
Жанна, мне кажется, садиться разговаривать надо раньше, когда начинает портиться.
Но когда начались, как минимум, надо это точно делать, не доводить до точки кипения.
Если на чего портится, то это не просто, уже давно нужно говорить.
Это последствия, да, больше.
Да, на самом деле, чтобы не доводить до того, как на чего портится, нужно просто регулярно говорить друг с другом.
Лариса пишет, юмористы вы, главное научиться слышать друг друга и бережно относиться друг к другу.
Вот здесь главное научиться слышать друг друга.
Золотые слова, да.
За юмористов спасибо, мы очень стараемся.
Да. Доносить это, знаешь, вот я тоже стараюсь, вот, когда пишу, доносить такие какие-то вещи. Когда юмор, то это проще воспринимается.
Ты как к индийским писателям относишься, Игорь?
Смотря к каким.
Тут человек с именем, который очень похож на... Имя похоже на препарат какой-то лекарственный. Рабиндранат Тагор.
Вообще-то, на секундочку, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Вот. А имя, видишь, похоже на...
Первый индийский лауреат Нобелевской премии по литературе.
Тогда молодец. Тебе будет приятно услышать, что он считает по поводу брака и семьи.
Я вообще его очень уважаю.
В семье не бывает так, чтобы супруги не оказывали влияния друг на друга. Там, где есть любовь, это происходит легко, а там, где нет любви, применение насилия вызывает то, что называется трагедией. Супруги взаимно друг на друга влияют так
абсолютно
или иначе.
Абсолютно солидарен с Рабиндранатом Тагором.
Можем ли мы... ну вот как это вот разрулить так, чтобы влияние не наносило раны?
Влияние не наносило раны. Но здесь, собственно говоря, в помощь вам книжка «Личные границы». Видите, я всегда говорю про книжки.
Правильно, почему? Правильно. А тут Жанна написала «Искусство в трудные разговоры». Записала.
Записала. Вот есть книжка тоже у Гарри Чемберлена. Вообще мне очень нравятся эти авторы. Я все книги их перечитал. Потому что, ну, во-первых, они христиане, во-вторых, то есть ценность определенную несут, да, и здравые вещи. Вот. Как раз вот «Личные границы». Они, у них есть очень шикарная книга. Она непростая для восприятия, потому что что такое личные границы, как их не нарушать и так далее, как говорить правильно, да, потому что они в принципе то же самое говорят, что если мы можем говорить правильные вещи без любви, то, собственно говоря, мы собственно, можем назвать это даже грехом, да, в каком-то смысле, потому что это будет как бы, знаешь, такие вот такие колкие вещи, наносящие раны. Вот, и это не будет врачевать, это не будет изменять в лучшую сторону. Вот. И поэтому, вот, чтобы защищаться, то есть необходимо, ну, во-первых, работать над собой, понимать самого себя в первую очередь, понимать свои принципы. Почему? Потому что очень часто мы поддаемся на что-то и потом очень сильно сожалеем, потому что ну, изменили, грубо говоря, сами себе. И вот как раз они об этом говорят, как не изменять самим себе.
Мы уже говорили о том, как доносить претензии, свои претензии друг к другу, не, как бы сказать, не пилить, главное, да, главный принцип. Давай еще раз, можешь коротко сформулировать, если тебя что-то не устраивает, как наиболее эффективно донести это, чтобы это вызвало не конфликт, раздражение, а ты, в свою очередь, а чтобы человек услышал.
Наиболее эффективно, на мой взгляд, это написать письмо.
Опа! Неожиданно.
Потому что, во-первых...
А как же, подожди, а как же то, что ты воспринимаешь текст, бывает совершенно неправильно, трактуешь эмоции?
Ну, смотри, когда я... ну, мы разговаривали, я, допустим, ну, я не в состоянии... У нас был, приведу пример на себе, это самый, наверное, хороший вариант. У нас был в период, когда мы встречались с моей будущей супругой, когда вообще, в принципе, я не умел строить отношения, с людьми, ну как, не то, что не умел, ну вот, по крайней мере, близкие отношения, и когда меня что-то в ней раздражало, мне что-то не нравилось, то, в общем-то, я предпочитал ни о чем не говорить, а молчать. Ну, это часто у мужчин бывает, потому что ты как бы боишься нанести какой-то урон, и тебе кажется, что проще молчать, ничего не говорить, и вот ты любишь, как бы вот ты скомпоновался, держишься, как бы, да, пыжишься, но потом это вылетает еще в худшую сторону. И моя супруга, достаточно мудрый человек, на тот момент тоже была, она просто взяла и написала мне, говорит, ну скажи, что не так. Ну, говорит, не можешь сказать, напиши. И вот этот инструмент, он, собственно говоря, заставил меня, ну, не просто вот говорить то, что вот приходит мне на ум первое попавшееся, да, а заставил вообще, в принципе, задуматься. Осознанность. А когда я, более того, то есть я стал готовиться к этому, пытаться донести мысль, то есть это заставляло меня подбирать слова. Следующим этапом было, когда вот мы использовали этот инструмент, в принципе, не просто, вот, чтобы, как ты говоришь, неправильная трактовка какая-то была, это следующий этап, это был, а чтобы как раз понять, а вот, ну, это правильно будет воспринято, это правильно, я прочитывал. То есть, в принципе, вот в искусстве трудного разговора этот инструмент уже в последующем, когда уже были в браке, потому что уже, я не помню, лет 5-6 эта книга вышла, и мы ее читали, то есть этот инструмент тоже они очень сильно советуют. Во-первых, потому что это тебе позволяет осознанно подходить к этому вопросу. Во-вторых, это позволяет вам не напрягать эмоции. То есть, если да, вы вдвоем не можете, это достаточно болезненно воспринимается вами, и вы не можете совладать своими эмоциями, то вот эти письма, они могут вас то есть, увидеть. Да, и есть, собственно говоря, самый правильный метод, который я использую и советую всем всегда и везде, это не только в супружеских отношениях, это комплимент, проблема-комплимент. Потому что комплимент заставляет человека расслабиться. Потом мы говорим проблему с любовью, о том, о чем мы говорили уже, да. И потом опять комплимент, мы заверяем своей любви человека. Что мы, собственно говоря, не против него. Мы просто хотим решить проблему. И чтобы мы жили дальше счастливо.
Про письмо я вспомнил эпизод из сериала «Друзья», когда Рэйчел написала письмо Россу. Он должен был его прочитать, письмо о своих чувствах. Он не успел его прочитать. Там, в общем, как всегда, все это забавно. Так, у меня Фридрих Ницше цитата. Можно? Извините, пожалуйста. Хороший брак покоится на таланте и дружбе.
Кто бы говорил-то? Ну ладно.
У него, видимо, ни того не оказалось. Поэтому, ну, так-то неплохие слова, мне кажется. Интересно, о каком таланте он говорит?
Да, это вот, это было бы интересно.
С ним поговорить.
Мне кажется, вообще, ну, как бы, мне кажется, когда мы начинаем говорить о браке и о любви, да, у всех всегда есть некоторые представления о любви, особенно любви в браке, как, вот, как о каком-то там волшебном действии. И вот она исчезла. Да? На самом деле, мое глубокое убеждение, что любовь — это выбор. И он ежедневный. Ты выбираешь каждый день, что твоя жена самая красивая, самая умная и самый дорогой человек на свете. Если ты этого не выбираешь, то тогда, конечно, приходит и искушение, и другие люди, и вообще все на свете. Но когда твой выбор этот осознанный, и ты живешь согласно этому выбору.
Когда твой выбор уже сделан.
Не просто...
надо осознавать, что выбор уже сделан. Она уже самая-самая и единственная для тебя. А пока ты выбираешь и смотришь на нее и еще на кого-нибудь, а вот, может быть...
Я глубоко убежден в том, что как бы многие выбор сделаны, дальше уже, ну, чего уж тут, да? Я глубоко убежден в том, что этот выбор ты делаешь каждый день, да? Этот выбор ты делаешь, когда жена больна. Этот выбор ты делаешь, когда у нее проблемы. Этот выбор ты делаешь, когда она устала. Например, там пришел вчера домой, и я смотрю на жену, а я приехал, соответственно, там весь день я был там, то в одном месте на работе, то в другом, то на радио, то под касты записывал, приехал в 11 часов вечера, там, в 12-м, да, захожу, и она вот такая сидит, я устал. А там куча всего, она ходила к учительнице, она разговаривала с учительницей о нашей младшей дочке, чтобы у нее был, значит, среди недели день выходной, чтобы она слишком впрягается и устает, да, и все это на ней.
Я-то тоже устал.
Я тоже устал, да.
Тоже ведь не
тоже как бы не железо. Да. А что меня-то никто не спрашивает, да? Вот. Да. И в этот момент как раз мы всегда делаем выбор, потому что я смотрю на нее и думаю, что это самая красивая на свете женщина сейчас сидит. Mm-hmm. Она устала. И она сейчас нуждается в том, чтобы услышать, что она самая красивая, mm-hmm. самая умная. Но главное, главное в том, что сегодня она как бы она еще тебе не рассказывала о том, что с ней произошло. Угу. И вот эта любовь, которая подтверждается простыми делами. Да? Угу. А простые дела это поговорить, а что сейчас в твоей жизни происходит? В чем я могу помочь? Угу. Что в моей жизни происходит? Что за, и вот когда идет этот обмен, любовь сама по себе растет и развивается, потому что ты вкладываешь в это.
Это действительно выбор. Как-то вспоминаю случай, когда у меня супруга немножечко разбила машину и звонит, и об этом говорит. И я понимаю, что она... Ей очень-очень стыдно, и она понимает, что я имею полное право сейчас там...
Ругаться
на нее, да. Потому что на ровном месте, в стоячую машину она въехала. Вот. А я принял решение, что я не буду вообще никаких претензий ей высказывать, и окружу ее, наоборот, заботой, потому что mm-hmm. я вижу, что ей плохо в этот момент, и mm-hmm. ей хуже, чем мне. Ну, хотя мне тоже обидно, ведь это мои деньги будут. Но я решил, что ну, надо ее так обволочь так вот, чем-то таким мягеньким, да. И я вижу, она такая пометалась потом. А почему ты на меня не ругаешься? В чем дело? Uh-huh. Я говорю, ну потому что это ничего страшного, переживем, ерунда, так uh-huh. ездить. Вот это решение. И каждый вот такой момент нужно принимать, это правильное решение.
Да, это выбор. Это правильно, я согласен с Игорем, что это каждый день ты делаешь выбор. Да, любовь, собственно говоря, в большей степени это глагол. Да, uh-huh. как бы любить.
Любить.
Вот, поэтому это действие в первую очередь, и иногда бывает ты не чувствуешь, но ты выбираешь, mm-hmm. и потом эти чувства, они приходят, они возобновляются.
Да, у меня наставник все время любит говорить, начни делать, а чувства последуют.
Mm-hmm. Да. Это тоже есть такое.
Советский педагог Василий Сухомлинский писал, семья — это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро.
Mm-hmm. Аминь.
Все мы слышали заповедь Христа «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть я думаю, что начать необходимо прежде всего со своей жены. Это самый ближний человек, который рядом с тобой, и надо возлюбить его, как самого себя.
Более того, апостол Павел говорит, относись к нему как не наимосни...
Не...
немощнейшему сосуду, да, сосуду. Да. То есть это как хрустальная ваза.
А давайте апостола Павла почитаем как раз. Послание к Ефесянам, 5 глава, большой отрывок, 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы предоставить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену, любит себя самого. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает ее и греет ее, как Господь церковь. Потому что мы члены тела его, по плоти его, от костей его. Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви, так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Это сложная концепция, когда Павел сравнивает любовь мужа к жене, как любовь Христа к церкви. Но как ты это понимаешь, как ты все-таки проповедуешь церкви тоже?
Конечно, пастор? Проповедую. Да, в принципе, я не знаю, как больше расшифровать.
Ну, да. Там все очень просто, да.
То есть, собственно говоря, то есть настолько, ну, понятно, здесь
будь
глубина.
Будь готов пожертвовать собой ради нее, правильно?
Абсолютно. Христос, даже когда вообще... Плевать я хотел на и вообще не представлял какие-то вещи, да, то есть он уже тогда знал тебя и меня, да, и уже тогда возлюбил, да, и отдал свою жизнь. Вот то же самое, что иной раз тебе кажется, что супруга, в принципе, тебя не понимает, но твоя готовность обеспечить любовь, да, кстати, если ты увидишь, что... потребность женщины, вот там слова, когда есть про заботу, да, то в данном случае это потребность женщины чувствовать себя защищенной, чувствовать, это вот чувство безопасности. И вот задача мужчины как раз вот давать эту самую безопасность. А какая безопасность у нас бывает? Физическая безопасность, финансовая безопасность, эмоциональная безопасность. То есть во всех многих разных сферах мы призваны обеспечивать эту безопасность.
Спасибо большое. Можно продолжать говорить бесконечно, вечно на эту тему. Александр Фомичев, автор блога «Отношения в радости». Ищите в Инстаграме, подписывайтесь. Да. До новых встреч, до свидания. Спасибо, что были с нами.